Этнолайф. Жизнь с акцентом.
Всем привет! Я, Наталья Стребнева, приглашаю вас в мир эпических сюжетов, героических образов и народной мудрости. О поющих рунах, карельском эпосе и рунопевцах поведает нам Валентина Петровна Миронова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора фольклористики и литературоведения Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук. О чем же были истинно народные песни Карел? Каким в них представляется ход миросоздания? Каким добродетелям учат руны и что прославляют?
Валентина Петровна, 2021 год назван годом карельских рун у вас в Республике Карелия.
По инициативе общественных организаций, карельских общественных организаций, их несколько у нас в Республике, этот год был именно годом карельских рун назван у нас.
Обычно такое посвящение связано с, не знаю, либо с каким-то юбилеем, либо с каким-то неожиданным прорывом. Что-то изучили, что-то узнали, какие-то были события, связанные с этим наследием.
Карельские руны всегда в центре внимания у исследователей, у деятелей культуры. Но тут, может быть, послужило именно то, что в 1820 году впервые были записаны и изданы потом карельские руны финским исследователем Сакари Топелиусом Старшим. Вот именно это событие, которое произошло 12 июня 1820 года, послужило к тому, чтобы вот общественность повернулась, скажем так, лицом к этой традиции и призвала всех сделать этот год годом карельских рун. Не 20-й, а именно 21-й. Может быть, тут и пандемия сыграла свою роль, что невозможно было какие-то организовывать мероприятия. А вот 21-й год именно уже открыл новые возможности, где можно собираться, что-то проводить, что-то издавать.
И мы говорим о фиксации, вот 1820 год, о фиксации карельских рун. Это еще до, собственно говоря, написания Калевала, да?
Ну да, Сакари Топелиус Старший, он впервые встретил карельских карабейников в Финляндии же, в местечке Сомуссалми. Карельские карабейники часто приходили в Финляндию, торговали различными товарами, шкурами, мехами там, еще чем-то, и свободно общались и передвигались по Финляндии. И в одном из местечек, вот Сакари Топелиус Старший, разговорившись с карелами. Надо сказать, что карельский язык очень похож с языком финским. Близкородственные языки относимся к одной языковой группе, прибалтийской финской группе. Поэтому не было ни языковой, никакой проблемы. И в это время в Финляндии уже, к сожалению, эпическая традиция практически исчезла, а у карелов она сохранилась. И узнав о том, что карелы-карабейники владеют этой традицией, он, конечно же, большим удовольствием записал.
А о чем были мужчин. Вот эти песни карабельников?
Руны вообще исполняются с напевом, с определенным напевом. И в большинстве своем, конечно же, руны повествуют о каких-то деяниях героев. Вяйнимюни, например, как он сотворил мир, как он сделал первую лодку, первую кантеле, или спас человека от удара топора. Когда топор разрезает колено и течет кровь, человек истекает кровью, и Вяйнимюнин своим словом исцеляет, останавливает эту кровь и возвращает человека к жизни.
Вот карабейники, ну то есть купцы, да, такие, у которых все с собой, и товары, прилавок, все вместе. Вот они пришли куда-то на финскую сторонку, и вдруг они поют о сотворении мира? Или были какие-то более легкие сюжеты, которые вот, ну, под события, под какое-то настроение были подстраиваемы?
Вот еще тогда, в 1820 году, они могли исполнять такие сюжеты. Они не могли, они исполняли такие сюжеты о сотворении мира и о происхождении первопредметов. Конечно, были наиболее, ну, легкие сюжеты о сватовстве, которые, в принципе, и составляют ядро Калевалы. Вокруг сватовства разворачиваются все события в Калевале, да, очень распространенный сюжет сватовства, сватовство героев.
Хорошо, значит, там было все серьезно. Так, и как же, собственно говоря, с точки зрения карельских рун и вообще, собственно говоря, с наследием, да, карельского эпоса, ход мироздания происходил? Началось все, я так понимаю, с какой-то водоплавающей птицы. Это точно утка была?
В большинстве вариантов, да, это утка. Угу. Утка сносит яйцо, яйцо разбивается, и из частей яйца образуются звезды, солнце, луна, первопредметы. Это было действительно так.
Почему именно образ утки? Это какое-то такое вот сокровенное животное, чаще всего встречаемое, или почему?
Ну, вообще водоплавающие птицы достаточно распространены в Карелии, поскольку в Карелии много озер и рек. Да, вот утка считается одним из таких. Могу сказать, что священным животным, потому что охота на уток, конечно же, есть, но одним из почитаемых птиц. Очень часто использовали образы птиц, уток в том числе, и в наскальных рисунках, петроглифах, и вышивки, и в декоративно-прикладном искусстве. Поэтому достаточно распространен был образ утки, да.
Что следующее? Значит, вот, собственно говоря, из разбитого яйца все вот вокруг нас и образовалось. Потом человек-то как-то появился в этой истории?
Они называют большой водоем озеро морем, да? Озеро как синоним моря. По морю плыла чурка. Вот из этой чурки появился, ну, человек, Вяйнимёнин появился.
Его же и первым богом считают, да? По сути, у него какие-то божественные обязанности потом появляются.
Ну, они, в принципе, все герои являются так или иначе божествами, да. Вяйнимёнин связан с божеством воды, Илмаринен кузнец, в его имени тоже есть связь с богом воздуха, Илма. Большая часть героев карельских рун – это такие божества, да.
Руны и песни Варвары Никифоровны Прохоровой, уроженки деревни Поньгалакша. Руна об изготовлении лодки Вяйнимёнином.
То был ванха Вяйнимёни, тетаде и дахани коне, вести пелу ворла венета, каскутели кахали долла, ei kosken kirves kivehe, kasa terä, eka...
А вот то, что человек произошел из чурочки, это потому что как-то к лесу, к дереву какое-то особое у Карел отношение? Потому что у меня лично Карелия, она скорее с рыбкой ассоциируется, вот честно вам скажу.
Образ рыбы у нас тоже появляется. Когда невеста убегает от нелюбимого жениха, она прыгает в воду и превращается в рыбу, становится девой лососем. То есть такой заморфный персонаж, очень распространенный, да, тоже дева лосось. Традиционно в наших эпических песнях. Очень много такой распространенный сюжет и много текстов посвящено именно этому превращению девушки в лосось, в рыбу, в какую-то семгу или еще в какую-то рыбу другую. То есть не могу сказать, что мы ограничиваемся только там одним персонажем птицы, уткой, нет. Даже девушка может превращаться, убегая от жениха, и в чайку. То есть тут разные перевоплощения могут быть.
Ну, в принципе, можно сказать, что в эпосе описана природа, которая окружает Карелию?
Конечно, природа описана, она занимает большое место. Вокруг природы происходят все действия, да, это чаще всего это вода, именно по воде движутся герои, по воде они едут свататься на лодке, на челне, на большом корабле, едут и по болотам, и по лесам, то есть это все очень ярко описано, конечно. А мы окружены природой. Это понятно, что в эпических песнях очень большое внимание уделяется природе и описанию именно природы.
А помимо того, что это такой своего рода учебник жизни и учебник именно вот того, что тебя окружает, какие-то нравственные, назидательные вещи руны содержат в себе? Это есть вот такое вот именно какое-то моральное поучение в них скрывается?
Ну, я вот уже говорила, что очень большое место занимает сюжеты о сватовстве. И есть отдельный пласт сюжетов, которые посвящены получению молодой жены. То есть как нужно вести себя, приходя в дом мужа. Что ты должна слушаться мужа, ходить должна на цыпочках, шагами гусыни. Очень тихим голосом разговаривает с матерью мужа. Должна непрекословно слушаться родителей мужа. То есть вот эти поучения невесты, они очень распространены в традиции. И это нашло свое отражение в Калевале. Большая глава посвящена именно поучениям невесте, поучению молодой жене, даже не невесте, она уже просватана и готовится перейти в дом мужа.
А для будущего мужа нет никаких поучений?
Ну, есть, да, есть. Но вот все-таки обращение к женщине получило большее развитие, чем вот обращение к мужчине, как он должен обращаться к своей жене. Это как бы меньше отражение в народной традиции получило. И вообще как бы мужские образы, вот именно образ жениха, он меньше описан в традиции. Больше внимания уделяли девушке-невесте или молодой жене.
Ну, вот видите, как получается, то есть и назиданий больше, да, ну и любовались тоже, если честно, все-таки женскими особами не меньше.
Да, невесту тоже очень описывают ярко в рунах, в эпических песнях. Такие очень интересные сравнения сравнивают и с птицами, и там, и с лисой, у которой там богатая рыжая шубка. И, ну, в общем, очень красивые есть различные сравнения, но надо сказать, что и жениха сравнивают, и с орлом, и с какой-то другой там птицей, вольной птицей. Угу. То есть очень много таких образных сравнений, именно сравнения с животным миром, да, птицами или какими-то зверями, с куницей или с лисой.
В мире героев и сюжетов карельских эпических рун нас сопровождает филолог и фольклорист, старший научный сотрудник сектора фольклористики и литературоведения Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Валентина Петровна Миронова.
А не осталось вот такого в языке в карельском, какого-нибудь ласкового слова по отношению там к любимой или к любимому, чтобы оно как раз такую заумозную форму имело? Там, вот, ну, к примеру, там гипотетически, лисичка ты моя ненаглядная, ну что-нибудь такое.
Ну, часто называют ее тоже девушку-уточкой, Алли, например, да? Угу. Это такой образ, который сохранился не только в эпической традиции, но и в причетной, плачевой, то есть такой единый образ вообще для карельского. Фольклорной традиции. Очень часто именно с птичкой сравнивают, с пташечкой, с кукушкой, мягкое перышко могут называть девушку. То есть очень много таких образных сравнений по отношению к девушке, если говорить об этом.
Вот в мире не эпических произведений, а в нашем современном сохранились какие-то такие ласковые слова, которые вот в быту карелы используют, чтобы кого-то обласкать?
Ну, скажем честно, что у нас в настоящее время карельский язык уходит из повседневного обихода. Очень мало людей общаются на языке, к сожалению. Если я буду вспоминать беседы там или общение своих родителей, я не слышала вот таких вот сравнений, какие можно встретить в фольклорных текстах. Все-таки в обиходе карелы очень народ такой сдержанный, не употребляет таких каких-то ласковых слов. Я, например, вот сейчас думаю, почему, например, им жениху или невесте было легче исполнить какую-то песню на свадьбе, да, где можно было выразить какие-то свои чувства по отношению к противоположному полу, чем какими-то своими словами, что ли, высказать. Поэтому очень часто, конечно, использовались и эпические песни в ходе свадебного обряда и причитания, где очень много таких образных сравнений.
И вот там уж красноречие тогда давало себе волю. Ну, здорово. А вот у этих обрядовых вещей, у них был какой-то заложенный сценарий? Или это был своего рода такой вот, ну, не знаю, джаз, импровизация? Обязательно тот, кто рунопевец, исполнетель или там кто причитал, он каким-то образом обыгрывал и ситуацию, и конкретно тех молодых, к которым пришел, раз уж мы говорим о свадебном обряде.
Конечно же, надо сказать, что определенный какой-то сценарий был у любого обряда, да, если будем говорить о свадьбе, у свадебного обряда, конечно, был определенный сценарий. Исказитель, рунопевец или там исполнитель причитания, он, конечно же, обладал определенными клише. Но это был, конечно, не заученный текст. Всегда была импровизация. Каждый текст — это было что-то новое всегда. Невозможно было записать два абсолютно одинаковых варианта. Еще есть у нас в Карелии такой жанр, как йоги, исполняемые тоже в рамках свадебного обряда. Вот йоги тоже складывались как раз на импровизации. Йоги, они по своему стилю, по поэтическим особенностям, конечно же, отличаются от эпической традиции. Они больше похожи на тамские луфты, это такая северная тоже традиция, песни-импровизации, которые повествуют о каких-то переходных периодах, вот эта свадьба является именно переходным периодом в жизни человека, да, человек из одного состояния, из состояния незамужней женщины переходит в замужней, как и холостой юноша, статус женатого мужчины, именно в такие моменты исполнялись вот эти йоги.
Тервехдес йойко.
Я думаю, что достаточно интересная была традиция у карелов. И могу сказать, что искусные сказители, искусные исполнители, они владели талантом исполнять типические песни, они умели йойгать, они умели причитывать, они умели рассказывать сказки, они умели петь колыбельные. Ну и такой пласт широкий у нас, это заговорная традиция, да, вообще считают, что карелы очень... Люди, которые верят в сверхъестественные силы и призывают сверхъестественные силы в каких-то ситуациях прийти им на помощь, да, или победить какую-то болезнь, или там избавиться от какой-то напасти.
А вот заговор, собственно говоря, произнести может каждый карел, или это тоже определенным образом посвященный человек?
Ну, вообще считалось, что каждый карел знал определенные какие-то, ну, например, промысловые заговоры. Прежде чем отправиться на рыбалку, чтобы получить хороший улов, ты должен сказать определенные слова, и тогда удача, там, бог воды повернется к тебе, и обязательно ты вернешься домой с хорошим уловом. То есть вот такие промысловые заговоры, конечно, знали практически все. Или лечебные заговоры, которые помогали избавиться от каких-то детских болезней, от родимчика, от крика, от плачей ночной. Этим владели практически все женщины. Но вот силой такой магической, конечно, обладали не все, которые могли там излечить от каких-то серьезных заболеваний, приворожить кого-то, остановить кровь. Этот человек должен был обладать особой такой энергетикой, особой силой. Свои слова, он держал в тайне, он никому не рассказывал их практически до своей кончины. И вот этих людей очень ценили в обществе. Их боялись, с одной стороны, но очень уважали их. Приглашали всегда на все праздники, на все свадьбы, на все похороны. Если ты как-то не повернешься к этому человеку, к знахарю, колдуну, то он мог навести там на тебя порчу. В жизни у тебя не будет что-то складываться. Ты не сможешь выйти замуж. Ты не сможешь общаться со своей женой. Ну, вот такие различные случаи бывали. То есть таких людей очень уважали и ценили в социуме, в обществе. Заговоры, они тоже произносились в одном размере с эпическими песнями, с рунами. То есть вот руны — это не то, что вот какой-то один жанр, а рунами назывались и эпические песни, вот, которые повествовали о сотворении мира, о Вяйнемёнине, о Вымарине. В этой же манере исполнялись и колыбельные песни, старинные колыбельные песни. В этой же манере исполнялись и свадебные песни. То есть это такой комплекс фольклорных жанров, которые в общем мы называем рунами. В целом мы называем рунами. То есть руны — это не один жанр, а вот комплекс жанров.
А они под музыку ведь исполнялись? Это обязательно был струнный инструмент, который сопровождал? Или не обязательно? Там была вариация?
Нет, это не обязательно был струнный инструмент. И это, наверное, такое, может, уже домысел ученых, что обязательно исполнялись под кантеле. Чаще всего они пелись просто с напевом, то есть с определенной мелодией, с определенным напевом. Но могли исполняться и под кантеле. Понятно, что нам достались уже какие-то осколки, рудименты. Тем не менее, традиция, пусть еще не совсем угасла, но она вот находится на такой стадии угасания. И в Финляндии, например, очень активно идет реконструкция. То есть они все время, молодые люди, обращаются к этой традиции, выучивают эти песни, старые эпические песни, заклинания, колыбельные песни, и исполняют их. В Карелии этот процесс, может быть, не так активно происходит, но тоже некоторые люди стараются, да, обращаться к традиции. И именно уже тут нетрадиционным способом происходит усвоение, когда из уст в уста люди, услышав, исполняли потом какие-то произведения. А тут именно происходит как заучивание, да, и часто используют именно книги, сборники, которые, например, издавались в нашем институте. Потом они стараются эти старинные архаические жанры в каких-то новых манерах исполнять. У нас в Карелии есть такой, например, певец, который исполняет руны в стиле рэп.
А как его зовут?
Андрей Горшков. И даже есть его произведения некоторые именно на основе карельских эпических песен.
Валентина Петровна Миронова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора фольклористики и литературоведения Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, познакомила нас с миром карельских рун. К слову, Валентина Петровна приглашает всех желающих ближе узнать фольклорное карельское наследие. На сайте Петрозаводского института языка, литературы и истории опубликованы многие сборники. Есть там и эпические, и свадебные песни, и заговоры. Специалисты этого института создали также потрясающий ресурс «Сказители Карелии» – электронная энциклопедия. В открытом доступе хранится и звуковая коллекция фонограмм архива этого института. Фрагменты живого исполнения фольклорных произведений из фонда Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН использовались для иллюстрации этого разговора о карельских эпических песнях и их исполнителях. Ну что ж, я, Наталья Стребнева, была рада разделить с вами подробности из «Этнолайф. Жизнь с акцентом». Всего доброго!